В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Все чаще в последнее время в инфополе появляются истории побега кавказских девушек и молодых женщин из семьи. Прямо сейчас, например, развивается драма Лейлы Гиреевой из ингушского села Кантышево. В ноябре она сбежала из дома, где из нее, в том числе и побоями, изгоняли джиннов. Сейчас Лейла в Санкт-Петербурге, но не чувствует себя в безопасности, поскольку мать заявила о краже золотых украшений и добилась возбуждения уголовного дела против дочери. Так она надеется вернуть Лейлу в семью. Беглянки, вроде Лейлы, абсолютно беспомощны перед государственной машиной, которая, как правило, работает в пользу их родственников. Но если в дело вмешиваются правозащитники, появляется реальный шанс на свободу и независимость. И вот моя сегодняшняя собеседница Светлана Анохина, журналистка и правозащитница. Она возглавляет редакцию портала «Даптар», женское пространство Кавказа, и руководит кризисной группой «Марьям», которая помогает женщинам в сложных ситуациях. Правда, в последнее время, по словам Светланы, вся деятельность группы свелась к экстренным эвакуациям. Вот это очень важно. Речь идет об эвакуации из такого опасного места, как семья. Светлана Анохина на связи с подкастом «Человек имеет право».
Ну, у нас такая партизанская группа, мы нигде не оформлены, никак себя по-другому не называем, мы не НКО, никто, мы сами по себе. И да, обращений много, обращения все прежние, либо это какой-то очень сильный наезд со стороны кого-то из родственников, когда девчонка просто не уверена в том, что она выживет. И есть угрозы убийства. Мы к таким вещам относимся очень серьезно. Отсылаю к названию нашей группы. Она называется «Марьям» в память о Марьям Алиевой. В 2015 году она пропала. Предположительно, ее убил ее муж Мухарбек Евлович. Она тоже бежала от него. И у меня был травмирующий инцидент, связанный с ней. Меня попросили оценить степень опасности, которая ей грозила. Она тогда находилась в одном из центров кризисных, по-моему, в Беларуси, и мы с ней переговаривались. И вот я ее послушала и вынесла свое авторитетное мнение, что да, ситуация вроде правдивая, но кажется, девушка немножко авантюристского склада, потому что она там сказала, что ей угрожает опасность смертельная, и в то же время говорила, что надо бы забрать у него золото. И на основании этого я, тупица, сделала вывод, что, наверное, привирает. Я тогда еще не знала полностью ее истории, я не знала, что он выбрил ей половину головы, потом дал денег, чтобы нарастила волосы. Это, кстати, очень такой прием наш распространенный. И отрезал фалангу пальца. Вот.
То есть вы тогда еще этого ничего не знали?
Нет. Мне просто дали девушку, сказали, спеши с ней, поговори и оцени, пожалуйста, насколько она рассказывает правдивую историю. И я ничего не знала, кроме того, что она сбежала из дома. И вот вынесла такое свое решение. Слава богу, никто к нему не прислушался, и помощи ей все равно оказали. Но когда я узнала, что с ней случилось, и познакомилась с ее сестрой, стала с ней переписываться, на меня обрушилось понимание, как я вот своим недостаточно внимательным отношением, с тем, что не приняла всерьез ее рассказы, могла просто загубить человека сразу. И вот поэтому я всегда ко всем словам, что убьют, отношусь очень серьезно.
Светлана, если вы уже начали рассказывать эту историю, поскольку далеко не все, наверное, наши слушатели слышали, они и читали, чем она закончилась для Марьям?
Ее уговорили вернуться домой. Она была в Москве в кризисном центре, старейшины села. Ее дальние родственники уговорили ее поверить мужу еще раз и вернуться. Она вернулась, потом позвонила своей сестре и сказала, что у них в дворе собираются мужчины. И если она в течение получаса не выйдет на связь, то значит, с ней произошло страшное. Ее сестра Елизавета приехала в ее дом и обнаружила в комнате на ковре фен с прилипшими окровавленными прядями волос и какую-то веревку. Предположительно, на этой веревке ее вытаскивали из дома. Дети сидели, забившиеся в угол, в ужасе в полном. Тело Марьям не нашли. Ни живую, ни мертвую ее не нашли с 15-го года. А Елизавета, которая инициировала разбирательство и обвинила мужа сестры в убийстве, Ее пытались похитить вместе с мужем. Вот родственники Мухарбека, они затолкали ее в машину, вывозили куда-то за Сунжу, это поселок, в котором они жили. Ей удалось бежать. Сейчас она уехала из страны, потому что пока она находится в России, как и все женщины, за которыми охотятся родственники, пока они находятся в России, они в огромной опасности. Им нигде нет защиты и нет помощи.
Скажите, пожалуйста, вот за те 7 лет, которые прошли с тех пор, и вы, я так понимаю, все время и продолжали помогать женщинам Северного Кавказа, которые пытаются освободиться от опеки семьи, что-то менялось? И вот что они говорят, почему они хотят уйти от семьи? Из-за насилия, из-за излишнего контроля?
Мария, ну давайте сразу условимся, это не может называться излишней опекой, потому что человека просто лишают возможности дышать. Всегда это одно и то же. Это тотальный контроль, просто такой, из-за которого девчонки говорят, нам нечем дышать. Но это не только контроль, это еще постоянные тычки, упреки, угрозы разными вещами. От того, что я тебя убью и закопаю в огороде, до я тебя выдам замуж за первого встречного. Это вот жизнь сильно нестабильная. Вышло интервью на Даптаре с 4 бежавшими сестрами Хаджалмахинками. Девочки-даргинки, но жили они в селе Хаджалмахи. Это большое, очень даргинское, богатое село. Недалеко, в принципе, от Махачкалы, часа 2 езды. У них очень громкий побег был, Марьяна, вы, наверное, слышали. Их вот держали на КПП в Верхнем Ларсе, пока не приедут их родители. И тогда, в общем, как минимум, страна, а как максимум, должен был убедиться в том, что мы говорим очень давно, что на поиски сбежавших от насилия, от притеснения, от давления, от невыносимости женщин кидаются огромные силы. И все это при полной поддержке государства как такового и силовых структур в частности. И они там рассказывают о том, как жили. Я их специально подробно расспрашивала. Значит, в детстве у них есть еще какое-то воспоминание о родителях, которые могли с ними играть, куда-то выходить. Как только они достигали возраста там, 12-13 лет, порядки дома менялись, сфера их свободы сужалась. Не интересуясь их мнением и не пытаясь привлечь их к религии, увлечь ею мягко, им навязывался хиджаб, потому что все носят, и ты должна. Что вызывало, разумеется, у многих протест. Даже у верующих, хочу заметить, что даже у девушек, которые верили, это вызывало протест. И это постоянное ощущение, что ты виновата. Вот они рассказывали, что мама кусала, щипала, по лицу не били, потому что по лицу нельзя, девушку надо показывать, потому что она должна выйти замуж. Вот ее основное предназначение — не опозорить семью, выйти замуж такое, чтобы о ней никто ничего не говорил, поэтому нужно лишить их возможности жить. Девочек забирают после 7 класса очень часто. Из школы сажают дома. Потом они оттуда выходят замуж, обращаются к нам и те, кто пытается сбежать из замужества, потому что во многих очень семьях кавказских развод считается позором. Ну, собственно говоря, это и для России характерно. Женщину всегда пытаются вернуть в семью. А может, ты что-то неправильно поняла? Может, он тебя побил за дело, а ты должна быть мягче, ты должна быть мудрее, ты должна сохранить эту семью. И я каждый раз туплю и не понимаю. Вот если их двое, муж и жена, и он ее бьет, и она оттуда бежит, в какую такую семью ее нужно возвращать? А если сбежал муж, почему его никто не возвращает и не уговаривает, что нужно сохранить, беречь семью, и он должен понимающим быть и мудрым? Заметим, это очень важно, лексика, наши слова определяют многие вещи. Мужчины из семьи не бегут, они оттуда уходят. Бегут женщины, потому что за ними гонятся, их не выпускают. Родители собственные могут раз за разом девушку опять отправлять к мужу, как это было вот в истории с девушками из казанского шелтера, с нашими дагестанками, которые добежали до Казани. Только после побега, вот по нашей информации, обеим все-таки разрешили развестись. Но для этого им нужно было совершить вот такой вот бешеный побег со всеми вытекающими. И в их случае, если моя информация правильна, и их оставили дома, позволили разорвать брак, то это еще очень-очень-очень легкий и прекрасный результат. Потому что могло быть всякое.
То есть они живы? Женщины. Они живы?
Ну, как меня убеждают, да. Мы делали несколько запросов после того, как их, значит, забрали из казанского шелтера. Мы делали несколько запросов прямо в МВД о похищении, о том, чтобы нам предоставили видео хотя бы, чтобы мы видели, что девчонки живы, и чтобы, как бы, их жизнь была под контролем, чтобы родители, если вдруг что-то придет им в голову, не натворили беды. Видео нам никто не предоставил, но вот есть информация от наших инсайдеров, что им обеим разрешили развестись. Как они живут, что с ними сейчас, я, к сожалению, не знаю. У нас просто нет возможности это отслеживать. Остается просто надеяться, что родители ахнули, когда увидели, что произошло, и как-то, ну, изменили свое отношение к очень важным вещам.
А какие еще бывают истории? Вот бегут от мужей, которые были навязаны родственниками, бегут от родственников, которые избивают и контролируют, не дают продышаться. Что еще?
А бывает, что бегут из-за того, что случилась какая-то беда, например, шантаж интимными фотками. К родственникам обращаться невозможно, они не поймут. Первая их реакция будет такая, что девчонку изобьют, потом ее посадят под замок. И она всегда будет плохая, виноватая, и это будет скандал и угрозы, бегут и от этого. Есть девушка, которая умудрилась каким-то образом вдруг принять христианство, находясь в высокогорном селе, и она бежала по религиозным причинам. Было чуть раньше, когда девочки фактически бежали тоже из дома, но в какие-то организации и учреждения религиозного плана, это когда им не давали носить хиджаб. То есть и такие случаи тоже бывают, но они, конечно, они менее острые.
А если немножко разобраться, вот по региону. Действительно, в Дагестане эта проблема серьезнее, поэтому из Дагестана бегут чаще. Ну, мы слышим чаще о женщинах молодых, которые бегут. Или откуда? Вот есть разница принципиальная между тем, что происходит там в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии?
Ну, конечно, есть разница. И о Дагестане вы слышите чаще, потому что, во-первых, он больше, а во-вторых, потому что там девушки все-таки, особенно в городах, посвободнее. Очень много бегущих из Чечни, но мы просто об этом не говорим. Вы узнаете о каких-то историях только в том случае, когда нужна огласка. Вот тут у меня очень сложная ситуация, потому что, с одной стороны, я журналист, которому сам Бог велел, находясь в эпицентре событий, писать об этом немедленно, а с другой стороны, я правозащитник, который не имеет права нарушать молчание в отношении своих доверителей и должен в первую очередь соблюдать их интересы. А они все не хотят, чтобы они говорили, потому что это активизирует соплеменников, те остервеняются и начинают их искать уже не силами одной семьи, а целой республикой. Вот. То есть бегут очень много из Чечни, очень много из Ингушетии, из Дагестана, вот если в процентном отношении, то, наверное, даже поменьше, учитывая, что Дагестан большой, а девушек примерно столько же бежит. Бегут отдельная категория девушек, которые жили и воспитывались где-нибудь в странах ЕС, попав туда с семьями как беженки, и потом были обманами привезены в Чечню. Это вот для Чечни особенно характерно. Они там просто задыхаются. Они плохо говорят по-русски, плохо говорят по-чеченски. Они говорят, кто там на немецком, кто на французском, кто на польском. И обращаются с просьбой, чтобы им помогли, потому что их просто тупо привозят. Вот ей исполнилось 17 лет. Или она что-то там накосячила и обратилась в этой стране к службам помощи, чтобы ее защитили от насилия родителей. И родители считают, что-то ты, подруга, поднабралась вот этих вот вздорных мыслях о том, что у тебя есть права. А поедем мы как бабушки, навестим ее в Чечне, в Аргул, например. Поехали. И привозят ее, и там оставляют. И все. Забирают документы.
Сбежать в такой ситуации получается еще сложнее, чем во всех остальных.
Да. У меня была девочка, вот она много лет, фактически всю свою сознательную жизнь она прожила. Я не буду говорить, в какой стране, но, в общем, в Европе, в Западной. И она плохо говорила по-русски. Мы с ней переписывались в мессенджере, и она все, что я ей писала, переводила через Google Translate. физически она не понимала, как быть, как жить, куда обращаться и как это все устроить. И вам... Для нее вся Россия была чужой страной фактически. Мы ее вывезли, забрали. Да. Родители, конечно, наверное, в ужасе от того, что произошло. Мне вот, не поверите, мне их иногда жалко.
Родители? Ну,
вот да, вот особенно в ситуации с девочками Хаджо-Махинками. Я знаю, как их ищут и представляю, какая там драма в семье. Но если для того, чтобы эту драму ликвидировать, нужно отдать им молодые жизни их дочерей, ну это как-то совсем на голову не налезает. Нет.
Они же совершеннолетние. То есть полиция и правоохранительные органы, прокуратура, кто угодно, должны слушать их.
Нет, кто вам сказал? Они слушают сильных, они слушают мужчин. Им, условно говоря, в Москве удобно, чтобы мы в своих гетто национальных разбирались со своими проблемами сами. Им удобно держать такую позицию, что ну, у вас там ваши национальные обычаи. Я же говорю, это все очень смешно, потому что когда наши национальные обычаи вдруг входят в разрез с требованиями, условно говоря, столиц, то на них можно забить. А когда наши национальные обычаи дискриминируют, ущемляют и травмируют женщин, вот тут вот наше государство называет это обычаями. Нет, ни хрена это не обычаи.
А что это?
Это право сильного. Ну, как у нас в государстве все и устроено. Ну, вот Илью Яшина судили. Сколько ему дали? 8,5, по-моему, да? И мы видим, что убийцы... Вот у нас была история, когда муж бывший МВДшник убил жену, замотал ее в ковер, ушел и прибежал с явкой с повинной, только когда нашли тело по запаху. Через 2 недели, по-моему. Ему дали там, по-моему, 2 или 1,5 года ограничения свободы. Ограничение свободы – это значит, что он, его никуда не сажают, он живет дома, а просто ему нельзя там выходить на свадьбы, на какие-то публичные мероприятия и уезжать из республики. Есть разница? Отнял жизнь. А там вот Яшин. Мы это видим на примере нашей прекрасной страны во всей красоте. Что работает право сильного. Вот этого надо закрыть, посадить. Впаяем ему десяточку. А вот там вот он жену притесняет, ну и чё? Ну и чё, подумаешь, сами разберутся.
А как обычно заканчиваются эти истории? Многие ли из них заканчиваются счастливо? Ну, в том, я имею в виду сейчас под счастливым концом, что девушка, женщина избавилась вот от семьи, от преследований со стороны родственников и смогла начать какую-то самостоятельную, спокойную жизнь.
Вот избавилась от семьи. Это так трагически вообще звучит. Это не по-человечески звучит. Но на деле происходит именно так. Вот когда семья становится твоим главным угнетателем и преследователем. И когда защиты от нее нет. Вот это вот полный атас. Ни у кого не может быть счастливого финала, потому что все девчонки проходят через такой дикий стресс, через такой отрыв от людей, которых они привыкли любить, доверять, на которых привыкли полагаться и считать своей семьей. Другое дело, что да, они уезжают, они достаточно благополучно некоторые устраиваются в России, еще благополучнее устраиваются за рубежом, если попадают в программу предоставления статуса беженцев. Как минимум 8 человек у меня на связи из тех, кто уехал за пределы России, уехали потому, что там их законодательство может защитить от преследований. А на территории России не может, наоборот, сдадут. Любой какой-то хмырь, который имеет доступ к базе данных вот этих вот камер распознавания лиц, он за 1,5–3 тысячи рублей просто предоставит доступ родственникам. И они найдут эту бедную девчонку, которая от них прячется, и через год могут забрать ее. Это вся жизнь в страхе. И те, кто уехал за рубеж, они тоже всегда будут бояться. Они будут встрагивать от любого слова на родном языке у себя за спиной. Где бы они ни находились, в каких бы Парижах, Нью-Йорках, где бы они ни жили, они будут всегда дрожать. И это самое чудовищное. А так, на уровне внешнем, есть девочки, которые работают и достаточно успешно. Есть те, кто потерял статус и деньги, и работает там бэбиситером, например, где-нибудь, или официанткой, или уборщицей, но там, на той части планеты нашей, где их не так просто достать, как в России.
А бывали ситуации, когда семья шла на попятный, что называется. Когда удалось договориться, оставили в покое, все, перестали там требовать.
Нет, я такого ни разу не слышала, чтобы удавалось договориться. Я знаю о случаях, когда девочки, убежав в другую страну, продолжали быть на контакте с мамой, например, или с кем-то из родственников. Была история, когда девушка бежала из-за угроз со стороны брата. Он, ой, по ее словам, был не в меняшечка. Мы ее просто забирали в одном платьице и с паспортом. Родители ее не могли защитить. И вот сейчас она созванивается с мамой, и мама ей говорит: «Ты почему без платка? Ты позоришь своих братьев». Елки, это вот тех братьев, от которых она, собственно говоря, и вынуждена была бежать.
Скажите, а с вашей точки зрения, если бы Россия все-таки приняла адекватный закон о профилактике семейно-бытового насилия, он бы работал в том числе и в республиках Северного Кавказа? Или в силу специфики организации жизни, устройства жизни там, его бы применяли примерно так же, как Уголовный кодекс по отношению к мужчинам, совершившим так называемые убийства чести?
У нас в стране все работает через жопу. Ну вот абсолютно все. И сама страна работает и существует точно так же. У нас просто отсутствуют базовые представления о том, что такое право человека. Даже плохо работающий закон, он все-таки вносит в неупорядоченную башку какое-то представление о том, что вот есть право человека не быть пойманным, жить по-своему. Когда этого нет на уровне государства, государство фактически дает отмашку на все.
Светлана, а вот по вашим наблюдениям, вот эти женщины молодые, которые бегут, их, ну, десятки каждый год.
Ну, я могу назвать цифру только вот по Марем. Мы заявили о том, что мы существуем 20 июня 2020 года. И с этого времени по сегодняшний день у нас 57 обращений только по эвакуации. Это не значит, что все они доведены до конца. Но это только у нас. Я не считаю другие организации.
Были ли обращения со стороны молодых мужчин?
Да, были. Это тогда, когда они преследуются за сексуальную ориентацию, либо за подозрение нетрадиционной, в кавычках, сексуальной ориентации. Были.
Можно ли сравнивать ситуации вот девушек и юношей, которые бегут из семьи, кому тяжелее, кому сложнее?
Ну, конечно, девушкам. Если парень бежит из семьи, ну, условно говоря, он может уехать из республики с каким-то благовидным предлогом. Это не всегда выливается в скандал. Он может уехать якобы работать в какой-то другой город, учиться. И он может также и вернуться, а потом опять уехать. Но если там нет преследования со стороны полиции, как это часто бывает в Чечне. КСК СОС была история, но просто я знакома с этим парнем, записывала его, когда человека, находящегося в Москве, поймали менты чеченские, привезли назад в республику и пытали. У нас был случай, когда парня вернули обманом родственники, это Магомед Асхабов, вытаскивали мы его из Ессентуков, и его на 8 месяцев заперли в рехабе. Типа в реабилитационном центре, где пытались излечить от гомосексуальности. А методы там были волшебные. Например, людей, которые не соблюдали режим стройки, могли сковать наручниками и подвесить на окошко. Или заставляли писать унизительнейшие совершенные какие-то штуки, вроде аффирмации. По 10 тысяч раз переписывать, что если я что-то буду относиться безответственно к своей ответственности, то подохну, как собака сутулая, у забора между ног у своей соигольницы. Я бы вот человека, который придумал эту формулировку и придумал заставлять людей писать это, заставила бы писать об этом всю жизнь, всюду.
А что это вообще за история, вот эти вот попытки вылечить людей? Очень многих же женщин, молодых девушек тоже пытаются лечить, изгонять из них джиннов. Это какая-то общая традиция на Северном Кавказе? Или что это? Это что такое?
Я бы сказала, что это общее помешательство. То есть любое, я не скажу даже отклонение, любую хворь принято объяснять наличием джиннов или шайтанов, которые воздействуют на человека. Вот она грустная ходит, или там молится недостаточно усердно, или маме возражает. Надо ее немедленно вести и загнать шайтана. Шайтаны изгоняют по-разному. Могут давить на грудь, например, наваливаться. могут кричать на ухо суры, аяты из Корана, могут и бить палочками. Эти палочки тоже бывают разные, степень ударов бывает разная. Но это всегда насилие, это всегда ужас со стороны того, кто этому подвергается. Это всегда ощущение полной беспомощности и того, что тебя бросили на растерзание. Это всегда пытка, даже если происходит достаточно мягко.
А вот если об этом становится вдруг известно там прокурорам, представителям правоохранительных органов, они даже и это игнорируют, даже и такие сообщения об истязаниях, избиениях, пытках фактически?
Конечно. Это все спускается на тормозах. Вот история Патиматы Дрисовой, это девочка, которую я тоже вывозила. Сама за ней ездила в ее село, собирала. Ее возили по всем этим, значит, экзорцистам. Над ней измывались. Она писала обращение в СК, прокуратуру. Это все спускали в республику. Там пришли люди, забрали ее в конце концов для разбирательства. Кизылюртовский, по-моему, ОВД. Продержали ее 3 дня, отдали родителям. А Аминат Ларсанова, над которой измывались родители, пичкали ее препаратами, отвозили к экзорцистам. Она писала заяву на них, она писала заяву на доктора Боева, у которого есть свои клиники. Она пыталась добиться справедливости. Ее это до сих пор жжет каждый раз, когда я с ней говорю. Мне выносит мозг, потому что она мне пишет, за что со мной это делали, для чего со мной это делали, почему никто до сих пор не наказан. Все ее попытки даже не наказать виноватых, а просто получить ответ «да, то, что с тобой делали, это незаконно», они не получают такого ответа. И вот тот же Магомед Асхабов, который написал заяву на незаконное удержание в этом рехабе, тоже не получил никакого ответа. То, что это никому не выгодно.
Получается, что у женщин, мужчин, которые не согласны с традициями и устоями своих семей, у них вообще нет никакой надежды.
Абсолютно нет защиты и нет надежды. У них есть надежда только на одно – выцарапываться, выкарабкиваться, бежать из этой страны. Она не защищает, она подставляет. Конечно, в нынешней России ни о каких защищающих программах речи быть не может. Потому что наша страна совершает самое страшное, что можно было придумать. Она перепахала своих граждан, а потом, озверев от крови, накинулась на другую страну.
Светлана Анохина, журналистка и правозащитница, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.